студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех приветствуем. Привет, Даша.
Приветствуем.
И самое время подвести итоги уходящего дня, информационные. Я знаю, что ты хотела добавить.
Конечно.
И что у нас сегодня припасено? Начнем мы с задержанных в Белоруссии россиян. Наконец-то российским дипломатам удалось с ними встретиться. Об этом сообщил консул посольства России в Минске Кирилл Плетнев. Всем задержанным вручены постановления о заключении под стражу, об этом сообщается. По мнению консула, в этой ситуации явно прослеживается тенденциозность действий белорусских властей по отношению к россиянам.
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин тоже прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что действия белорусской стороны не совсем сочетаются с дружбой между братскими народами, выразил надежду, что ситуация через какое-то время будет исчерпана и кризис будет преодолен. По его словам, это в интересах развития как раз-таки вот тех самых дружеских братских отношений между двумя странами и народами. Кроме того, он напомнил, что в европейских странах политические элиты и правительственные круги квалифицируют произошедшее как срежиссированную акцию, что вызывает сожаление. Это была цитата.
Срежиссированную в смысле, что в курсе была и российская сторона, что так может произойти?
Нет, имеется в виду, что сама ситуация с задержанием. То есть срежиссирована чисто белорусской стороной.
Она и так срежиссирована белорусской стороной.
Естественно. Немножечко напомню предысторию. 29 июля агентство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что их подозревают в подготовки массовых беспорядков к якобы проведению вот этих подготовки этих массовых беспорядков к предстоящим президентским выборам. Официальный Минск обвиняет всех задержанных в связи с оппозиционными политиками. Кстати, сами эти оппозиционные политики очень удивились, когда к ним привязали вот этих граждан России. Николай Статкевич назвал бредом сообщение следкома белорусского о его связи с группой россиян. Кроме того, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу он заявил, что, собственно, задержание в Белоруссии россиян является тоже, как бы, ну, скорее всего, срежиссированным. Он пояснил, что на самом деле это сотрудники частного охранного предприятия. Они были в Белоруссии транзитом, опоздали на свой рейс и ожидали следующий рейс, чтобы вылететь. То есть, в принципе, не покидали территорию аэропорта и не планировали покидать территорию аэропорта.
Ну как, они же были в пансионате задержаны. То есть они опоздали и, видимо, в ожидании следующего рейса,
конечно,
отправились,
конечно,
в пансионат.
Это просто у них были при себе билеты на руках на следующий рейс. Летели они вообще в Стамбул. Заместитель заведующего кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, генеральный директор Центра изучения кризисного общества Максим Виллисов прокомментировал ситуацию с задержанием.
Я бы сказал, что шансы небольшие их быстро вернуть. Ну, потому что это политическая, как бы, такая история вокруг них разворачивается. И для тех, кто ее инициировал, важнее держать ситуацию в подвешенном состоянии, в том числе в отношении России и российского руководства. Поэтому я думаю, что это, в принципе, может растянуться не только там до выборов предстоящих президентских в Беларуси, но и значительно дольше.
Там есть еще любопытные нюансы. Ну, во-первых, последние дни мы в эфире «Радио Спутник» уделяем этой теме достаточно много времени. Накануне я общался с Евгением Поддубным. Это известный военный корреспондент. Ныне он занимает пост руководителя бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. То есть он ориентируется в том числе в так называемых частниках, да, которых ассоциируют у нас с выполнением каких-то миссий за рубежом. Ну вот в данном случае ЧОП, мы с ним как раз-таки обсуждали, да, тонкую грань между ЧОП и ЧВК. У нас же официально ЧВК нет, но суть в том, что люди эти действуют за границей, и поэтому они руководствуются правилами той страны, где они работают. Так вот, и вполне себе у него тоже есть свои каналы. Он сказал, что через журналиста, которому он доверяет, ему удалось узнать, что эти люди через Стамбул направлялись в Венесуэлу. Вот. Но,
непростой путь.
Да, но дело в том...
Видимо, в условиях пандемии другого варианта не было.
Другого варианта не было, да, но хоть так. Так вот, и изначально же были совершенно разные версии, но вот одна из основных была, что действительно люди ехали транзитом, и люди просто, ну вот, случайно попали под раздачу. А потом эта версия, в общем-то, стала одной из главных, когда уже и российское посольство заявило, что эти люди действительно следовали транзитом. Дмитрий Песков об этом сказал, то есть там были разные уточнения про Стамбул, говорили в российском посольстве, по-моему. Так вот, и потом риторика стала несколько ужесточаться уже с российской стороны, когда белорусская не отвечала долгое время. И,
заметь, еще в четверг их задержали, а консула к ним пустили только в пятницу вечером.
Да, и это, конечно же, вызывало обеспокоенность. Журналисты задавали регулярно вопросы и Дмитрию Пескову, и в МИД, и вообще по всем инстанциям, куда можно. И вот, наконец-то, сегодня удалось консулу встретиться. Но, к сожалению, видимо, как множество экспертов сходится во мнении, что это действительно какая-то внутренняя игра, затеянная Александром Григорьевичем Лукашенко, и, возможно, придется этим россиянам просидеть какое-то время, пока внутренняя политическая ситуация не устаканится. А вопрос в другом. Мы союзное государство, и россиян, да, людей с паспортом России используют вот в таких целях, да, если это потом выяснится, что это было так, что никаких терактов они совершать не собирались, что никаких беспорядков они учинять тоже не собирались. А как вот здесь вот мы будем выходить из ситуации? Вот это, конечно, хороший вопрос.
Ну, в общем, судя по всему, Лукашенко сейчас попал в такую очень сложную ситуацию, когда любое его действие будет выглядеть нелепо. То есть, если сейчас взять «отпустить», то спрашивается, зачем все это организовывалось. Если не отпускать, это осложнение отношений с Россией. А я напомню, что украинская сторона, часть из задержанных, требует выдачи.
Да, есть же еще этот момент.
Есть еще и вот этот момент. Если произойдет такая выдача, то это еще больше напряжет взаимоотношения с Россией и вряд ли добавит каких-то бонусов в отношениях с Украиной. Собственно, какие там могут быть бонусы с той стороны. Поэтому он попал в очень щепетильную, скажем так, ситуацию, и как он из нее будет выкручиваться, ну, это даже, наверное, интересно посмотреть. Меня вот как бы в данной ситуации, во всей этой истории, да, очень так затронул тот момент, что 33 человека, 33 богатыря, если они вдруг едут организовывать беспорядки, да, вот они массово приехали и заселились в одном номере. Ну, проще было себе крест на лбу нарисовать. Это называется «Рояль в кустах», по
да,
большому
кстати,
счету.
К слову, «Рояль в кустах» в нашем эфире исполнительный директор МИА России сегодня Кирилл Вышинский тоже на это указывал. Он знает вот этот пансионат, и он говорит, он находится чуть ли там не в прямой видимости из администрации белорусского президента. То есть, ну, это странно, когда под боком, да, люди в камуфляже, без ведома спецслужб Беларуси.
Да, приехали организовывать беспорядки. Да в таких случаях такие операции готовятся как минимум несколько месяцев. Проникают по одному, окольными путями через какие-то определенные там дырки в границе, чтобы, не дай бог, не вызвать на себя какое-то подозрение. И чтобы в нужный момент по определенной команде вступить в игру. А тут приехали толпой в камуфляже, заселились под носом Лукашенко. Очень смешные провокаторы, да.
Ну, в общем, плюсов, да, у этой версии меньше, чем минусов у официальной белорусской версии. Посмотрим, чем это все завершится. Мы следим за событиями в Белоруссии пристально, и 9 августа мы тоже будем следить еще пристальнее, когда там будут проходить выборы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще две разработки вакцины от коронавируса могут в ближайшие 2 месяца подать заявку на проведение клинических испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что вакцинация россиян будет проводиться бесплатно.
В России несколько лабораторий работают над созданием вакцины. Порядка 17 уже вакцин разрабатывается. Самыми перспективными на данный момент признают 2 разработки. Одна из них, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже закончила клинические испытания, уже собирает пакет документов для получения вакцины государственной регистрации. Ожидается, что произойдет это в августе, и уже в сентябре планируется запуск промышленного производства этой вакцины. Вторая вакцина, тоже максимально приблизившаяся, да, к выходу на промышленные мощности, на производство в промышленных мощностях. Это вакцина, разработанная государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Эта вакцина отстает от вакцины НИЦ имени Гамалеи где-то приблизительно на месяц. То есть там сейчас как раз в полном разгаре проходят клинические испытания. Ожидается, что в сентябре поступят документы на вот этот пакет документов на получение государственной регистрации, и в октябре будет запущено производство. Напомню, что для получения государственной регистрации вот именно вакцины коронавируса были несколько послабления некоторые документальные введены. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире «Радио Спутник» прокомментировал ситуацию с разработкой вакцины.
Когда была эпидемия эболовирусной инфекции, лихорадки эбола, самой эффективной была признана российские 2 вакцины. Поэтому западные страны, включая США, конечно, не хотят, чтобы Россия была здесь победителем и лидером. И поэтому каждая страна пытается обогнать другую страну именно среди разработчиков. И здесь это понятно, потому что в этом заключается и первенство, и научно-технологические прорывы, разные причины для этого. И, конечно, это экономическая составляющая, учитывая, какой урон нанесен экономике в связи с пандемией.
В России за прошедшие сутки были выявлены 5462 заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, у четверти из них не было клинических проявлений болезни. Скончались, опять же, за минувший день 95 пациентов, а полностью выздоровели 8114. Вот здесь вот цифры обнадеживающие. Вообще общее число случаев заражения в России превысило 845 тысяч. тысяч. Это четвертое место сейчас в мире. Лидерами являются США, там 4,5 миллиона. Далее идет Бразилия, 2,6. И Индия, 1,6 миллиона. Это данные университета Джонса Хопкинса. За все время пандемии в России было зафиксировано 14 тысяч летальных исходов. Вообще в мире умерли от коронавируса 679 тысяч человек. У моря, у Черного моря. Число мест пляжного отдыха для россиян увеличилось. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. И с подробностями с нами на связи ведущий радиоспутник Абхазия Алхаз Манаргия. Алхаз, приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
Алхаз, ну как, Абхазия готова к приему российских туристов? Какие настроения?
Ну, Абхазия, конечно же, готова. Если бы не была бы готова, то, соответственно, граница тоже была бы до сих пор, как говорится, на замке. Ну, буквально некоторое время тому назад здесь была делегация Роспотребнадзора и представители Министерства здравоохранения России. И вот по итогам этой поездки было принято решение об открытии государственной границы. Граница открыта абсолютно без каких-либо оговорок, без никаких ограничений. То есть ранее, если говорилось о том, что, возможно, на границе будут требоваться ковид-справки, то никаких ковид-справок не нужно. Граница работает вот в штатном режиме, что называется. Есть рекомендации того же Роспотребнадзора, и эти рекомендации будут выполнены, так обещают в Министерстве туризма Абхазии, так обещал премьер-министр на встрече с российскими коллегами. Так что мы надеемся только на благоприятное развитие ситуации.
Что, даже температуру не будут мерить при пересечении границы?
Не будут мерить температуру. Ничего. Будут проверяться только обычный паспортный контроль, таможенный контроль, и все. Никаких медицинских справок, медицинских процедур, ничего этого не будет на границе ни для тех, кто будет приезжать в Абхазию, ни для тех, кто будет выезжать из Абхазии.
Алхаз, а инфраструктура готова к приему российских туристов?
Ну, в самой Абхазии не все отели готовы открыться. Есть гостиницы, которые говорят, что нам уже нецелесообразно открываться, конец сезона. Другие говорят, что мы пока посмотрим, как будут развиваться события, опасаются, что будет какая-то вспышка. Поэтому они ждут, выжидают. Те гостиницы, которые, это в основном Гагрский район, это район Гагра, Пицунда, Новый Афон, Гудаута-Сухум, где была делегация Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России, они увидели, что рекомендации не соблюдаются, что там и социальная дистанция, и прочее, это и обеспечение медикаментами, обеспечение средствами дезинфекции и так далее. Что касается вот медицинских учреждений Абхазии, то сегодня на заседании координационного штаба по защите от коронавирусной инфекции министр здравоохранения Томас Сахнаки, министр здравоохранения Абхазии, сказал, что если кто-то из отдыхающих, из наших гостей заболеет, то первую медицинскую помощь окажут здесь, в Абхазии, а потом в дальнейшем этот человек будет доставлен на территорию Российской Федерации специальным транспортом. То есть это вот в рамках соглашений по медицинской линии. С абхазской стороны наш реанимобиль, соответствующий автомобиль, довозит до границы, и там уже встречает другой автомобиль, туда будут перекладывать. Но никто об этом сегодня не хочет думать, мы просто все молимся и надеемся, что никто не заболеет больше.
Алхаз, у нас буквально 30 секунд. Коротко, какова ситуация с коронавирусом сейчас в Абхазии?
На сегодняшний день 23 пациента находятся в больнице, 22 человека на самоизоляции, 4 детей, состояние их удовлетворительное. Летальных исходов было 2. Надеемся, что только на хорошее надеемся. За вчерашний день было выявлено всего лишь 3 случая. вирусной инфекции.
Алхаз, благодарим вас. Спасибо большое за комментарий. Алхаз Манаргия, ведущий радио «Спутник Абхазия», был с нами в прямом эфире. А не сходить ли нам в кино? С 1 августа по всей России разрешили работу кинотеатрам. Это очень долгожданное событие, причем не только для зрителей, возможно, для кинотеатров вообще в первую очередь. Волнительно было ожидание, и, пожалуй, прокатчики и владельцы кинотеатров больше всех держали кулачки. Что же нам предложат, Дарья, посмотреть?
Да, уже сегодня можно посмотреть вполне себе милое французское фэнтези «Русалка в Париже». И, судя по продажам билетов на сегодняшний день, это лидер проката. Видимо, люди просто уже соскучились по какой-то такой доброй сказке, поэтому очень активно туда идут. Российский фильм «Фея» выходит в прокат. Была уже премьера этого фильма в онлайн-кинотеатре, но вот создатели очень рекомендуют сходить и посмотреть этот фильм на широком экране. Одну из главных ролей там, я напомню, сыграл Константин Хабенский. Еще один фильм «О бесконечности» тоже вполне себе заинтересовал зрителей. Этот фильм уже засветился на кинофестивалях, а в частности на Венецианском фестивале получил серебряную ветвь. Еще один...
Это шведский фильм.
Да. Угу. Еще один российский фильм «Happy End». Он, может быть, не столь притягателен, как «Фея», да, в том плане, что каких-то таких прям вот звездных имен в титрах не замечено. Но, тем не менее, кинокритики уверяют, что фильм вполне себе жизненный, интересный, и посмотреть его очень даже стоит. Я специально попробовала заказать билет, да, на первый попавшийся фильм. Сразу, как только заходишь на сайт для заказа билета, сразу при попытке заказать билет высвечивается предупреждение, что в связи с требованиями Роспотребнадзора не все места можно себе заказать. И действительно, там большая часть зала закрашена такими цветами красненькими, уже заказать эти места невозможно. Возможно, сидеть рядышком будет только у тех, кто пришел компанией. Между всеми остальными пространство должно быть минимум там в 3 кресла, поэтому заказать билеты вот прям рядом, это невозможно. Рядом с уже купленными местами, скажем так. В общем, много интересного, много фильмов. Кинокритик, главный редактор сайта films.ru Александр Голубчиков пояснил, когда все-таки встанет на ноги киноиндустрия.
К сожалению, прогнозы относительно того, когда кинопрокат заработает в прежних объемах и начнет приносить прежние деньги, неутешительны. И причина здесь, конечно, в ситуации эпидемиологической в Соединенных Штатах и в Китае. Поскольку от этих двух рынков все зависит, по сути, в мире, и все остальные страны, весь остальной кинопрокат очень сильно зависим от этих двух территорий. Китай важен для Соединенных Штатов, поскольку там сейчас собираются наибольшие деньги и практически половина всего, что собирается во всем мире. А Соединенные Штаты как кузница энтертеймент-продукта, который прокатывает во всех кинотеатрах.
Мне кажется, везде нужно видеть свои плюсы. Вот сейчас ситуация располагает к тому, чтобы увидеть некоторые европейские картины, которые раньше просто бы не прошли конкуренцию в широкий прокат.
Которые, да, прошли бы незаметными.
Да, а там действительно бывает попадаются очень и очень качественные ленты. А в США в немилость впала социальная сеть TikTok. Дональд Трамп намерен запретить ее присутствие на территории штатов. Причина банальнее не бывает. По происхождению TikTok китайский. Так что американский президент выдерживает уже вполне привычную линию.
Да, этот шаг, для реализации которого глава Белого дома может задействовать свои особые экономические полномочия, по оценке специалистов, станет кульминацией политики американской администрации в отношении китайской соцсети. А вот интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что, например, Россия в этой ситуации выиграет очень много. Напомню, что в Китае, например, нет Ютуба, он там запрещен. А в США теперь запретят ТикТок. А в России есть и то, и другое. Поэтому российские пользователи соцсетей в этой ситуации только выигрывают. Ну, кстати, США по-прежнему идут плечом к плечу с Великобританией, а та буквально неделю назад прекратила переговоры об открытии штаб-квартиры TikTok на своей территории в Лондоне. Это могло бы дать британцам как минимум около 3000 рабочих мест. Ну, в общем, здесь явно Великобритания сильно проиграла от того, что TikTok не открыл свою штаб-квартиру на ее территории.
Ну, ты знаешь, есть вариант, при котором TikTok все-таки сохранится на американском рынке. Об этом уже написали сразу несколько американских СМИ. Вот эта китайская компания ByteDance, которой принадлежит эта социальная сеть TikTok, она может продать долю американской корпорации Microsoft. И тогда именно Microsoft будет уже отвечать за защиту данных американских пользователей соцсети. А эта компания американская. В общем-то, таким образом можно выйти из этой ситуации. Оценивают эксперты в 50 миллиардов долларов сейчас TikTok. Это, конечно, серьезный такой вес. Спасибо большое. Мы говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.